личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05 в студии «Говорит Москва». Добрый-добрый вечер. Да, это я, Екатерина Сопчик. И в гостях у меня сегодня руководитель психотерапевтического отделения Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов. Добрый вечер, Сергей.
Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, радиослушатели.
Вы, друзья мои, услышали слово «психосоматика». Сейчас все про это объясню. Просто напомню, что через некоторое время можете присоединяться к нашему разговору по телефону 495-7373-94-8. Пишите смс плюс 7-925-8-8-8-8-94-8 и телеграм «Говорит МСК-бот слитно». Итак, прозвучало слово «психосоматика». Я думаю, многие знают, что это такое, но... Лишний раз можем напомнить, если я правильно сама сформулирую, я не доктор, психосоматика – это трансформация каких-то психологических неразрешенных проблем, какого-то психического напряжения в соматические болезни, когда болит тело. Так?
Знаете, психосоматика – гораздо более широкое явление. Mm. Это все те связи между телом и психикой, которые... бывают и в сторону от психики к телу, и от тела к психике, да, осознавание нашего состояния.
То есть это взаимные процессы.
Да. Например, внутренняя картина болезни тоже относится к психосоматическим явлениям. Но, конечно, больше всего нас, и, я думаю, наших радиослушателей, интересует психогенез заболеваний, то есть там, где наша мысль, наша личность, наш характер участвуют в порождении нашего заболевания. И те способы, которыми мы можем снизить интенсивность или уйти от хронификации какого-то заболевания за счет наших внутренних ресурсов, за счет нашей воли, сознания и других когнитивных компонентов.
Говорите попроще, только когнитивный, думательный компонент. Аркадий, не говори красиво, да? Но смотрите, если вы следите за анонсами, то вы, наверное, слышали, что... эфир этот имеет название «Семейные недуги». То есть мы будем говорить сейчас о том, как какие-то семейные проблемы, как какая-то неудовлетворенность семейной жизни, как какое-то непонимание и прочее, прочее, прочее трансформируется вот в эту психосоматику. И, естественно, всегда у нас будет возникать вопрос, что делать, да, как с этим быть. Понятно, что один ответ на все – идти к психотерапевту, и мы очень легко всегда прячемся за этим простым советом. Но, на самом деле, наверное... и сам себе человек тоже хоть как-то может помочь. Вот об этом у нас пойдет речь. Ну и давайте начнем с того, что, может быть, перечислим, скажем так, вот основные проблемы, вот как по вашему опыту, семейные, внутрисемейные, которые порождают вот эту психосоматику. То есть, да, понятно, у нас есть в голове вот этот стереотип там, да, там, допустим, что если человек испытывает постоянное раздражение, у него, значит, желудочно-кишечный тракт летит, да? Мы с вами об этом когда-то говорили, когда речь шла об общей психосоматике. Какая-то неудовлетворенность, она может вызывать там какие-то вегетативные и вегетососудистые реакции. Но давайте попробуем перечислить, во-первых, те проблемы, с которыми вы чаще сталкиваетесь, имеете дело, да? И обращаются с ними. Или вообще вот такой вопрос, вот, пожалуй, как я сформулирую. Наверное, люди не всегда понимают свою проблему, они приходят и говорят, что у них там болит живот или сердце. Наверное, так?
Конечно. Как правило, люди обращаются с телесными симптомами. Угу. Это, как правило, наиболее часто это либо кардиологические симптомы, либо симптомы, связанные с нарушением желудочно-кишечных функций, либо какие-то боли неясного генеза. И чаще всего человек длительное время ищет причины каких-то болей, не находит их в виде имеющихся заболеваний, и тогда уже понимает, что эти боли являются порождением его психики.
Ну, то есть он обращается к терапевту или к кардиологу, ему назначают лечение, лечение оказывается неэффективным или за временным облегчением...
следует новая
экзацербация. Новая волна, новая волна начинается, да. И тогда, наверное, даже не столько сам пациент, как мне кажется, потому что все-таки грамотность нашего населения в этом смысле не слишком велика. А скорее, может быть, доктор говорит, что они пойти ли вам к психотерапевту. Знаете,
грамотные врачи сейчас очень часто рекомендуют поход к психотерапевту либо как поддерживающее, либо как симптомоориентированное лечение тех психосоматических заболеваний, к которым люди обращаются в общемедицинскую практику.
Ну вот смотрите, ведь, наверное, если так вдуматься, большинство соматических расстройств именно является порождением, да, психосоматическим. Скажем так, если у вас нету порока сердца, да, то есть тут понятно, порок сердца, поэтому человек сердечник.
Органической.
Да, если нет органической изменения, основы, да. Если там человек не выпил уксусную кислоту и не сжег себе желудок.
А если выпил, то почему?
Ну, допустим, случайно, да, я имею в виду именно какое-то химическое, физическое поражение органа. Тут, да, тут чистая соматика. Все же остальное недаром говорят, да, все болезни от нервов.
Да, действительно, в большинстве заболеваний есть свой психологический компонент. И вот этот психогенез, он нередко является средством коммуникации в семье. Дело в том, что, как правило, люди не сразу научаются, не автоматически это дается человеку, правильное обращение со своими потребностями. Mm-hmm. У каждого человека есть потребность в любви, в уважении, во внимании, в заботе. Но не каждый человек умеет с этими потребностями правильно обращаться.
А что это значит правильно обращаться?
Во-первых, понять свои потребности. Во-вторых, человеку нужно принять, что у него есть эти потребности. А в-третьих, научиться удовлетворять эти потребности вместе со своим социальным окружением.
Ну и опять же регулировать как-то, да, аппетиты.
При этом удовлетворяя те же потребности окружающих. Угу. И тогда человек вступает в гармоничные отношения с окружением и удовлетворяет свои потребности во любви, в внимании, в заботе. И такая жизнь становится гармоничной. Но, как правило, человеку трудно это организовать. Он не всегда понимает, как это делать, потому что в своей там, родительской семье он не всегда видел грамотное обращение с потребностями у родителей, не всегда внимательное отношение к нему, и он, как правило, знает некоторые сценарии автоматические, которые должны бы удовлетворить какие-то потребности, но происходит это самыми изощренными невротическими способами.
Давайте вот конкретные примеры приведем, чтобы было понятно, о чем идет речь. Ну, например, какая потребность и как вот она может быть неправильно удовлетворяться может.
Например, представим, что один из членов семьи нуждается во внимании и заботе. Угу. Но вместо того, чтобы понять свою потребность, принять ее и спокойно поговорить со своими членами семьи о том, что ему недостает, чего ему недостает и как бы он хотел, чтобы к нему проявляли внимание, он обижается на всех.
Ну, это правильно.
Ну, это естественный способ, скажем так.
Ну, вот посмотрите, ведь очень сложно решиться, вот очень хочется, чтобы догадались. Очень хочется, чтобы это делали по какому-то порыву души. Я же не могу вот прийти к вам и сказать: дорогой мой муж, я хочу, чтобы ты был более ко мне внимателен. Я хочу, чтобы ты подавал мне пальто. Я хочу, чтобы, если у меня плохое настроение, ты вокруг меня попрыгал. И расписать сценарий, ведь большинство женщин играет в игру «догадайся, мол, сам».
Мало того, как правило, большинство женщин ждут, что за ними будет ухаживать так,
как им надо.
Как ухаживал отец за их матерью, или наоборот, ровно противоположным образом, не выстраивая свою вот, потребностную палитру, не объясняя мужчине то, как они нуждаются, чтобы за ними ухаживали. И вот отсутствие вот этого понимания себя приводит к тому, что люди реагируют друг на друга, скорее даже не друг на друга, а реагируют на свои ожидания. Как правило, неудовлетворенные, реагируют обидой, раздражением, а за этим стоит какая-то тревога, как вы совершенно правильно сказали, да? Человеку тревожно, страшно предъявить свои потребности.
А вот 757-й прямо написал: не хочется выпрашивать любовь.
Вот это уже обида за этим стоит. То есть для того, чтобы научиться говорить о своих потребностях, не нужно ничего выпрашивать. Это может быть очень вдумчивый, приятный для обеих сторон взаимный диалог. И не научившись этот диалог выстраивать, человек просто неминуемо попадает в бурную пучину психосоматических неврозов. Потому что все потребности, о которых мы говорим, имеют свою и телесную часть. И если мы не получаем на психологическом уровне удовлетворения этих потребностей, то наше тело начинает его требовать на уровне физиологическом. Да, оно начинает там болеть, у него поднимается температура. Но теперь-то уж тебе некуда деваться, теперь мне ничего не надо просить. Ты просто обязан бросить свою работу и ухаживать за мной.
Ну да. Да-да, то есть тут человек получает сразу какие-то преференции и...
И вот это называется коммуникативный смысл симптома. Как правило, когда мы исследуем психосоматическое заболевание, мы уже в первой же беседе диагностической находим какой-то коммуникативный смысл, который несет симптом и который формирует вокруг этого симптома определенное семейное взаимодействие.
Ну, я это очень хорошо понимаю. Допустим, мне не хочется чего-то делать, и у меня вдруг сильно заболела поясница.
Да.
Вопрос отпадает сам по себе.
Конечно.
Но, опять же, а как отличить реальный симптом от симуляции? Я же могу сделать вид, что у меня болит поясница, чтобы отвязаться там, да, от какой-то обязанности семейной.
Знаете, вот в нашем консультировании психотерапевтическом, как правило, мы доходим до того момента, когда человеку уже надоедают его симптомы, и он бы уже предпочел отказаться от симптомов и выйти в какое-то более естественное существование. И вопрос ставится следующим образом. А вот представьте вашу жизнь без вашего заболевания. Как бы вы жили без него?
Угу.
Как правило, если человек страдает психосоматическими заболеваниями в течение длительного времени, в ответ на этот вопрос у человека просто ужас в глазах. Он не представляет свою жизнь без этого симптома. И ему мерещатся те вещи, от которых как раз он убегает многие годы, уходя.
То есть он уже с этим сросся, и это определенный способ защиты. Ну, давайте послушаем, что нам скажут наши слушатели по этому поводу. Попробуем принять звонок. Пожалуйста, здравствуйте.
Да, здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Я понимаю конкретно, о чем вы говорите. Меня зовут Анастасия, да?
Да, Анастасия.
Я пытаюсь со своим окружением как раз вести диалоги, но не всегда получается. Не всегда получается до человека достучаться. И начинаются какие-то вспышки психологического характера. Вот как с этим бороться, чтобы настроить контакт?
А кого вы имеете в виду, говоря о близких? Мужа,
ну,
детей?
Ну, допустим, нет, мужа у меня нету, допустим, с отцом. У меня эмоциональная мама. Вот как быстро настроить контакт? Потому что родители, к сожалению, немножко другую позицию по жизни преследуют. А я их, пытаюсь психологически донести до них какую-то информацию, которую я считаю нужным до них довести. Вот как быстро настроить контакт?
Угу. Да, пожалуйста. Угу.
Вы знаете, как правило, если вам нужно достучаться, это говорит, что от вас уже закрылись. Уже есть причины для того, чтобы закрыться. Уже, значит, диалог не построен правильно. А во взаимодействии с пожилыми родителями, конечно, это задача взрослой дочери построить взаимодействие таким образом, чтобы оно было взаимным, уважительным, уважительным к потребностям ваших родителей, при котором, вот при таком отношении, у них не будет потребности закрываться. Они откроются, и вы сможете поговорить об их потребностях и о своих, и научиться удовлетворять потребности в любви и уважении в прямом, открытом, глубоком диалоге.
Ну, а причиной такой закрытости может быть либо высокая настойчивость того, кто пытается переубедить, да, вот что называется, вот долбит, хочется заткнуть уши, оставь меня в покое, или когда имеет место категорическое несогласие. Если я твердо в чем-то уверена, а вы меня пытаетесь переубедить, я, естественно, закроюсь. Ну, если какие-то принципиальные вещи, там, связанные, скажем, с религиозными убеждениями. Вот один верующий, другой неверующий. Что ему обсуждать? Это не предмет разговора, это предмет, наверное, проявления терпимости.
Знаете, мне кажется, что это самый интересный вопрос, как у верующих, да, для нашей аудитории. И поговорить об этом, принимая позицию собеседника, да, с интересом к его позиции, мне кажется, очень интересно. И если есть различия в мнениях, то тут и получается интересная дискуссия, но при этом необходимо уважать своего собеседника, а вот этого часто недостает.
И интересоваться его мнением, а не преследовать цель любой ценой его переубедить.
Наверное, знаете, хорошее по этому поводу замечание. Трудно быть терпеливым, когда ты прав.
Да-да-да, вот что-то в этом духе. Но вот смотрите, 350-й пишет, после тревожных мыслей начинает невыносимо гореть спина и грудь.
Это... Вот этот жар, это уже проявление определенных эмоций, mm-hmm. да? И очень много физиологических проявлений эмоций. Как правило, люди невнимательно относятся к своим эмоциям. Еще реже они внимательно относятся к тем мыслям, которые вызывают эмоции. А не заметить свои телесные ощущения уже невозможно. Угу. Когда уже у человека ком в горле, когда у него психогенный кашель, не дающий ему ничего высказать, когда у него начинаются запоры, поносы, энурезы, и поднимается артериальное давление, или болит голова так, что невозможно просто открыть глаза. Вот. Все эти явления, как правило, являются симптомами каких-то эмоциональных нарушений.
Ну да, давайте вернемся тогда вот к началу разговора и просто попробуем так вот чисто механически перечислить вот эти проблемы. Значит, первое, вот вы уже описали, это, допустим, отсутствие внимания. Причем оно же может быть и субъективным, и объективным. Потому что здесь могут быть такие аппетиты, да, вот человек хочет бесконечного внимания, он абсолютно эгоцентричен и считает, что все должны вокруг него прыгать, хотя ему внимание вроде бы уделяют, но он хочет вот полностью центрировать на себе своих близких.
До 3 лет нормально это.
Да, вот в том-то и дело, что до 3 лет это нормально, потом должно как-то само по себе выправляться.
Скорректироваться, конечно.
Значит,
да.
Внимание, что еще? Допустим, давление. Один из, скажем, супругов, а иногда не обязательно супругов, это может быть родитель в отношении ребенка, очень императивен, властен и бесконечно давит. Это дает психосоматический симптом?
Несомненно. Здесь может быть определенная зажатость, тревожность ребенка. Кроме того, может вообще все уйти в нарциссизм, который имеет свои психосоматические проявления. А когда, то есть, но в результате что получается? Неудовлетворенность у ребенка, неудовлетворенность его потребности в любви, в принятии.
Или свободной реализации, если на тебя давит без конца.
Конечно. Ну, любовь, она, это подразумевает некоторую свободу.
Угу. А вот другая крайность, повышенное внимание, гиперопека, она тоже может вызывать симптомы?
Знаете, это совершенно потрясающе, что... Два совершенно противоположных подхода к воспитанию ребенка порождают одни и те же заболевания.
А какие?
Гиперопека и эмоциональное отвержение.
Угу.
Как ни странно, они приводят к одному и тому же, к появлению шизоидности, закрытости, к каким-то агрессивным реакциям на действия родителей.
Но это психическая реакция, а соматическая какая?
Соматический целый спектр, начиная от там, заикания и каких-то головных болей, и заканчивая нарушениями желудочно-кишечного тракта, его функций, вегетативными нарушениями сердечного ритма, ну и еще много других.
А астма?
Астма относится к заболеваниям, которые имеют в своем в ряду причин некоторое эмоциональное отвержение в раннем детстве. Вот. Однако здесь не нужно винить своих родителей, потому что есть немало других причин, которые также имеют свой вклад, в том числе и физиологических. Но родителям обратиться к специалисту и поработать над своим отношением к ребенку, может быть, бессознательным, да, и самому человеку несколько скомпенсировать за счет психотерапии тот недостаток, может быть, любви, который у него, может быть, был. Я думаю, что стоит, потому что это сильно меняет течение бронхиальной астмы.
Угу. Ну вот смотрите, а мечта достаточно категорично говорит, вот к вопросу о том, что нужно беседы беседовать, разговоры разговаривать. Она говорит, если вам не дают то, что вы хотите, надо уходить, а не просить. То есть так вот с плеча рубит. Недолюбил? До свидания. Не оказал должного внимания? До свидания. Мне кажется, это торопливое такое мнение. Как вы думаете?
Знаете, мне кажется, что есть такой момент, когда надо уходить. Но, как правило, если люди приходят в психотерапию, то мы помогаем им быть вместе, научиться быть вместе. И, как правило, это, ну, почти в 100% случаев приводит к тому, что у людей улучшаются отношения, и они становятся счастливой парой. Конечно, какие-то предельные случаи вот, требуют расхождения, но в таких случаях люди не обращаются за психотерапией, к сожалению.
Угу. То есть они, вот, ну, вот как мечта, они принимают какое-то решение свое, и, в общем, если я знаю, что мне делать... Зачем мне кому-то идти, да, и что-то спрашивать? Все же понятно.
В то время как вполне возможно, за этим стоит некоторый несформированный то есть опыт какого-то отвержения, да, опыт неуважения, который трудно человеку переступить и вступить в более диалогичные, более близкие отношения, в которых его потребности будут удовлетворяться.
Угу.
И научиться свои потребности декларировать, самостоятельно принимая их. Потому что нередко мы так декларируем наши потребности, что заранее человека уже прогоняем, уже обвиняем его, уже унижаем человека, с которым мы говорим. И в результате просто теряем собеседника.
Не получается диалога. Ну да, она расспрашивает такую вещь, говорит, зависимость блогеров от соцсети – это психосоматика. Ну, сразу нет, но дальше. Блогеры часто болезненно реагируют на мнение подписчиков. Вот, скажем, в этой, к сожалению, вот сейчас нам придется прерываться на новости, но давайте начнем эту тему. Вот, находясь в этой виртуальной реальности, люди могут там тоже заработать себе психосоматику. Ведь это же не любовь конкретного человека. Это там мало лайков, например.
Штука в том, что мир виртуальный, но потребности-то реальные, угу, которые люди пытаются там удовлетворить. Это потребности в уважении и любви, в конце концов. И когда человек написал пост и ожидал дифирамбов, а тут вдруг появляются подписчики, которые не очень радостно воспринимают его какой-то эпатаж, например, а, конечно, он реагирует агрессивно, и связано это только с нарушением ожиданий.
То есть, получается, неважно, в какой среде человек реализует потребности, важно, как он с ними обращается и умудряется ли он так выстроить свое существование в этой среде, чтобы эти потребности все-таки удовлетворялись.
Да, и для этого нужно самому принять свои потребности прежде всего.
Но, с другой стороны, получается, что если... Нет, ну, скажем так... У всех всегда есть потребности. Все они не могут быть в полной мере удовлетворены, иначе это получается, как понедельник начинается в субботу, да, кадавр полностью удовлетворенный. То есть это такой урод. Мы не можем быть полностью удовлетворены. И вот где эта грань, да, вот когда нормально там иметь дело с сопротивлением других людей, где-то там урезонивая свой собственный эгоизм, и где за них надо побороться. Вот давайте, может быть, после интересных новостей мы об этом поговорим. А сейчас, друзья мои, послушайте, что вам расскажут, и через некоторое время продолжим разговор, и надеюсь, что вы будете подключаться не только письменно, но и устно в своих звонках по телефону, который я вам еще раз потом повторю.
Авторская программа Екатерины Собчик «Личные обстоятельства».
19:35. Продолжаем наш эфир. В гостях у меня руководитель психотерапевтического отделения Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов. Еще раз приветствую вас, Сергей. Итак, вот если вы помните, перед тем, как уйти на новости, я задала вопрос, ну, примерно такой. Вот где эта граница, где надо останавливаться и уже не гнаться за удовлетворением своих потребностей? Где они слишком велики, где слишком большой аппетит у человека? И наоборот, в каких случаях надо спокойно, вот как вы говорите, садиться за стол переговоров, обсуждать и объяснять, что тебе нужно для того, чтобы вот был мир да любовь?
Знаете, на самом деле, вот такое гармоничное и эффективное обращение со своими потребностями, оно предполагает, конечно, не то, что человек удовлетворяет все свои потребности и при этом через колено перегибает все свое окружение. Mm-hmm. Конечно, нет. Как раз напротив, очень скоро, если человек исследует свои потребности, он заметит, что одной из основных его потребностей является счастье его окружающих людей.
А, все-таки не надо забывать про альтруизм, скажем так,
как да, только
и любовь к ближнему.
Да, как только он начинает изучать себя всерьез, он начинает понимать, что ему и выгодно, чтобы его домочадцы были счастливы.
Угу.
И приятно.
И полезно.
Это и полезно по всем сферам.
Да, 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 действительно, об этом нельзя забывать. Так, друзья мои, я напоминаю, что телефон прямого эфира 495-7373-94-8. Что-то вы сегодня не слишком активны, видимо, не разбираетесь в психосоматике совсем.
Обучим.
И не знаете, какой пример привести. Ну и 925-88-88-94-8 смски, которые я добросовестно читаю. Еще у Телеграм говорит МСК-бот. А вот смотрите. Интересный вопрос, явно человек, так сказать, не чуждый медицины задает. А синестопатия – это психосоматика или это просто шизофренический симптом, добавляю я от себя?
Синестопатии бывают при тяжелых психических расстройствах, но и...
Давайте объясним, что такое синестопатия. У нас не все такие грамотные, как наш 350-й.
Синестопатия – это ощущение без органической причины.
Ощущения. Необъяснимые, странные.
Да. Например, человек ощущает там жар в какой-то области, или там давление, или боли,
щекотание,
там где-то у него какая-то, может быть, тоска проявляться в таких, в боли за грудиной, и еще немало всякого разного таких, иногда даже очень вычурных ощущений.
Ну да, червяки под кожей.
Да, или там... Лучше не буду называть то, что может вызывать у людей какие-то действительно ассоциации.
Так вот, все-таки синестопатии бывают психосоматического
генеза? Очень много каких-то бывает ощущений у людей, которые не подтверждаются исследованиями органическими, физиологическими, и относят их к синестопатиям. В синестопатии бывают две причины. Первое – это тяжелое психическое заболевание. И второе – это нарушение чувствительности, которое связано с изменением как раз психосоматических соотношений. Mm-hmm. То есть это может быть и какое-то телесное отреагирование, какого-то переживания.
Ну, вот то, что нам писал, да, 350-й, что невыносимо горит спина и грудь вот после тревожных мыслей. Вот
да.
Это из этой области, да?
Да, 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 да. Когда тревога выражает себя на уровне тела, на уровне ощущений.
Угу.
Соматизация, какие-то психосоматозы, то есть немало вещей, которые эмоциональный конфликт, немало механизмов, которые эмоциональный конфликт переносят на телесное отреагирование. И это отреагирование нередко носит такой болезненный способ, и как раз синестопатия относится к такому. Таким ощущением.
Она расспрашивает, скажите, а как диагностируются болезни от психосоматики?
Когда человек обращается в Международный институт психосоматического здоровья, он попадает на прием либо психотерапевта, либо невролога, либо психиатра, либо терапевта, кардиолога. И первичный прием, уже сбор анамнеза, он расставляет акценты и определяет дальнейший диагностический маршрут либо необходимо дообследовать какие-то органические сферы, допустим, там, сдать кровь, посмотреть УЗИ там, надпочечников или сделать эхо сердца, вот, и обязательно человек попадает к психотерапевту для того, чтобы собрать анамнез по его эмоциональным и психическим особенностям, по типу его реагирования, а возвращаясь к нашей теме, и по семейным отношениям, по его способу удовлетворения потребностей внутри своего микросоциального окружения в семье.
А, простите, скажите, а вот вы же наверняка сталкиваетесь с ситуацией, когда ну, для вас достаточно очевидно, или вы предполагаете с большой долей вероятности, что это действительно психосоматика и действительно вызвано именно семейными какими-то неурядицами, но второй член семьи не хочет участвовать в терапии. Вот, допустим, обращается жена, там головные боли, там зуд, я не знаю, что-то еще там с ней происходит не так. Кстати говоря, нарушение цикла менструального тоже, наверное, туда входит.
Конечно, и немало других.
Да, гинекологических расстройств. А муж говорит, все это фигня, все это ерунда, она дурью мается, все у нас нормально, а именно он-то как раз и не дает, вот, может быть, достаточного тепла и внимания, но он такой дундук. Такой простой, как две копейки.
И бывают случаи, когда человек, который обращается к нам, говорит, что ну, на поддержку моей семьи можно не рассчитывать, и эти люди никогда не придут. Mm-hmm. Этот человек совершенно там, негативно относится к психологии, насторожен там, и так далее. Вот. И тогда мы этого человека не приглашаем, мы начинаем работать с тем человеком, который к нам обратился, и очень скоро второй человек обращается к нам сам.
Потому то есть он, сам приходит.
Потому что он видит, как меняется к лучшему его партнер, и он говорит, ничего себе, я тоже хочу, возьмите и меня в психотерапию.
А вот так вот. То есть вы просто, что называется, примером своим. Ну, давайте послушаем наших слушателей. Да, пожалуйста, 495-7373-94-8, мы вас слушаем, представьтесь.
Добрый вечер, Юрий, Москва.
Да, Юрий.
Вопрос такой, мне 45 лет, да? Есть психосоматика, но я сам замечаю, там, допустим, я подтягиваю живот, и причем это в таком состоянии, то есть могу практически целый день ходить, замечаю там, допустим, что я, ну, вот постоянно как бы в напряжении находится.
Зажатость,
вот,
да?
Я, да, ну, есть такая, да, когда я его расслабляю, естественно, от этого появляется изжога, вот каким образом от этого избавиться, и второй вопрос у бывшей жены, вот мигрень, это относится к...
Является ли мигрень? Ага, спасибо большое, Юрий. Итак, два вопроса. Да. То есть мышечное напряжение.
Мышечное напряжение, как правило, имеет определенный механизм эмоционального отреагирования. То есть за этим стоит, как правило, эмоция тревоги, как правило, обращенная к социуму. То есть как какой-то дискомфорт, возможно, который вы чувствуете в социуме, он приводит к тому, что вы определенным образом... себя более подтянуто считать необходимым чувствовать, да, втягиваете живот, и, естественно, постоянная такая нагрузка, пресса на внутренние органы приводит к тому, что меняется
функционирование, по сути,
функционирование желудочно-кишечного тракта, и нарушаются вот парасимпатический круг взаимодействия органов функционального взаимодействия, нарушается пищеварение. И та изжога, которую вы после этого чувствуете, является естественным последствием такого хронического нарушения.
Ну, хорошо. Вопрос, что делать? Что, может быть, наорать на кого-нибудь? Может быть, я не знаю, там, поплакать? Ну,
во-первых, задать себе вопрос, да? А вот сейчас я подтянул эти мышцы. Для чего? Да, в какой момент? Заметить этот момент. Понять, какие эмоции в этот момент вы испытываете, да? Если это тревога, то почему? Задайте себе вопрос вот так. Не то, вот, что вы зашли там в новое помещение, да, и испытали тревогу, а спросите себя, какая мысль, какая ваша мысль вызывает тревогу в этот момент. И вот уже в ответ на этот вопрос вы обязательно найдете ту причину, ту установку негативную, которая приводит вас к какому-то нарушению вот этого социального функционирования, какой-то социофобии. Что-то вас беспокоит в социуме, где-то вы боитесь, что вас примут, не примут, каким, с какой внешностью.
Как будут оценивать.
Как будут оценивать вашу фигуру, стройность и еще массу других параметров. Вот, как правило, за таким симптомом стоит социальная тревога.
Угу. Ну, я надеюсь, Юрий, вы поняли. И мигрень.
Касательно мигрени, здесь есть и свой физический компонент в виде особенностей нервной системы, который мы обязательно увидим на таком исследовании, которое мы делаем, специфическое, специализированное под это заболевание. В Международном институте психосоматического здоровья проводится исследование мигрени с помощью специальной электроэнцефалограммы, которая проводится по несколько другим отведениям.
То есть вы определяете, есть ли физиологическое основание для мигрени, и если нет, то опять же ответ, что это психосоматик.
Смотрите, даже если есть, все равно есть еще психогенный компонент у мигрени, как правило, который провоцирует мигрень, либо ее хронифицирует. Вот. И на оба компонента сейчас есть достаточно современные воздействия, которые могут полностью избавить от приступов мигрени. Это тяжелейшее заболевание, и немало людей, которые к нам обратились до лечения, выпадали из своей жизни, естественно, на несколько там, недель в году, а после прохождения лечения современного они практически полностью излечились.
Мигрень, она, ну, как бы на неосознанном уровне нацелена на избегание чего-нибудь?
И это тоже. В основном, значит, тревога, ну, например, там, перед экзаменом или перед необходимостью трудоустройства, прохождение собеседований приводит к обострению приступов мигрени, обострению заболевания.
495-7373-94-8. Да, пожалуйста, слушаем вас, представьтесь. Алло. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Скажите, пожалуйста, вы меня слышите?
Да, мы вас слушаем, задавайте вопрос.
Будьте добры, скажите, пожалуйста, а вот в чем причина, что вот человек начинает ругаться, а потом очень долго и входит в раж через какие-то периоды времени? Это что такое?
Так, а я не поняла вопроса, простите. Это может быть просто невоспитанный человек, который ругается.
Такое, что вот ни с того ни с сего начинает это ругаться, повышенный тон, а потом приходит такое состояние, знаете, просто невозможно.
Не может остановиться, да. Ну, не совсем по теме, смотрите, но тем не менее давайте ответим.
Это отреагирование гнева, которое, как правило, происходит, когда человек чувствует к себе неуважение. Или не то уважение, которое он бы хотел получать.
Или отсутствие признания.
Да, попробуйте дать человеку уважение и любовь, и вы увидите, что он перестанет гневаться.
Ну, если бы все было так просто. Но как вариант это, безусловно, можно рассмотреть. Так, ну давайте, у нас как-то проснулись люди, начали названивать. Давайте примем их звонки, слушаем вас, пожалуйста.
Да,
здравствуйте, Марина
Николаевна. Пожалуйста, я только сейчас подключилась к вашей передаче. Возможно, ваш гость уже говорил на эту тему. Но вот я, какая жизненная ситуация. Значит, у меня бабушка и дедушка была очень специфическая супружеская пара. Бабушка была достаточно мягким человеком, терпящим. А дедушка вот такой очень специфический. Он вот почему-то считал, что он самоутверждается как мужчина, если он давит на...
Ну, немножко тиранит, да.
Они уже все умерли. Значит, я не могу говорить ничего плохого об этих людях. Пусть земля им будет пухом. Они были хорошие бабушка и дедушка для меня. Но что я... Почему я начала на эту тему говорить? Потому что моя бабушка сумела при всем том... Она была домохозяйкой. У нее не было, как у современных женщин, возможность отключиться от приятной работы, окунувшись в другую ситуацию.
А вопрос в чем, Марина Николаевна?
А дело вот в чем. Я спрашивала, как же вот до сих пор вы держитесь, и столько лет прожили вместе и прочее. Она говорит, я тебе скажу секрет. Какой? У меня всегда на этажерочке стоял пузырек с валерьянкой.
Так.
К чему я это все говорю? Ну, ведь простой метод. Естественно, если ты возбужден, тебе лучше всего успокоиться. Но вы знаете, вот она, я говорю, а что это? Нет, ты знаешь, вот раньше...
Марина Николаевна, простите, вот, вот вопрос задайте, я что-то поплыла совсем уже.
Рекомендуете ли вы своим вот тем самым людям, которые к вам обращаются, чтобы они моментально снимали напряжение, которое возникает...
То есть пить ли валерьянку, собственно, да, спасибо большое.
Нет,
вот вся история
свелась,
да, к тому, что вот надо ли пить валерьянку, там, ландыш какой-нибудь.
Дело в том, что действительно очень многие люди используют различные средства седативные, которые снижают их уровень психического реагирования.
Угу.
Это начиная от валерьянки и каких-то лекарств.
Препаратов уже, да.
Да, угу. И заканчивая алкоголем.
Угу.
Это средства, которые позволяют человеку уйти от конфликта, несколько заслониться от него на некоторое время, но не решить проблему. И поэтому даже если в нашем институте мы прописываем какие-то лекарственные препараты, то всегда оговаривается минимальный срок их приема и максимальный срок их приема. Угу. Все равно препараты назначаются на несколько недель, максимум несколько месяцев.
Ну, то есть надо справляться без них, уметь.
А за это время мы должны научить человека освоить те инструменты, которые помогут ему гармонично и эффективно обращаться со своими потребностями и со своим окружением социальным, да, так, чтобы человек удовлетворял свои потребности, а не отгораживался от них.
Ну, то есть, получается, вот если отвечать Марине Николаевне, то ее бабушка, она не решала проблему, но она от нее просто уходила, защищалась, может быть, считая это бесперспективным, да, с таким вот властным мужем как-то так вот бодаться она не решалась.
А инструментов у нее не было.
А инструментов у нее не было.
Не было возможности их освоить, а психотерапии в те времена не было вообще.
157-й надо обязательно попытаться ответить на вопрос. У моего мужа умерла мама 2 месяца назад, он в депрессии, плохо себя чувствует, все болит, не знаю, как ему помочь, он ничего не хочет, просит пока не трогать, но я боюсь, что он не сможет это пережить. Заранее спасибо. Вот бывает, да, тяжелое переживание утраты, тяжелое переживание утраты, и при этом... отказ от получения помощи. Можно чем-то помочь, посоветовать?
Я очень сочувствую вашему мужу. Смерть – это единственное, что меняет жизнь близких людей безвозвратно. Да? Но все-таки правильно ее осмыслить свою смертность и научиться жить после этого, найти новые смыслы – это необходимо. И то, что муж сейчас отгораживается, говорит лишь о том, что вы еще не нашли тот тон, в котором вы могли бы построить с ним взаимодействие, которое облегчало бы его состояние. И, может быть, вам нужно двинуться в сторону того, чтобы дать ему вот понимание и принятие, чтобы он ощутил это до того, как вы начнете что-либо советовать ему.
То есть не столько назидательность, сколько сопереживание.
Принятие, да.
Угу. 65-й спрашивает, раздражительность, гнев – это испорченный характер, распущенность?
Нередко, потому что такая излишняя возбудимость, она, как правило, является недостатком воспитания и самовоспитания человека.
Ну, за исключением тех случаев, когда мы имеем дело с психопатией.
Да, и, ну и в этом случае тоже.
Когда человек просто не справляется сам с собой.
Все равно характер нам дан для того, чтобы мы работали над собой.
Угу.
Постепенно его улучшали.
А тогда же будет психосоматика. Вот если есть вот этот очень сильный эмоциональный посыл, да, вот если есть вот эта страшная реакция злости и ярости, а человек... находясь в определенном социуме, в приличном обществе, что называется, себе этого не позволяет, он же взорвется изнутри, у него язва будет.
Для этого, первое, нужно научиться осмыслять таким образом мир вокруг человека, чтобы это не вызывало такой большой ярости, такого сильного гнева. А во-вторых, научиться социально приемлемым средствам отреагирования гнева.
А это как?
Это... могут быть и вербальные, и невербальные проявления, которые не нарушат ваших отношений с окружающим, с окружающими, да, но позволят отреагировать на те переживания, которые у вас есть.
Ну, то есть, вместо того, чтобы, скажем, драться или ругаться, можно просто озвучить вот это свое, да, желание, сказать, что, знаешь, вообще сейчас бы я тебе дала по физиономии с большим удовольствием и послала бы куда подальше, но воспитание не позволяет.
Да. Да, есть же люди с, вот хорошим, с хорошим воспитанием.
Да, да, трансформируются.
Начнем с себя.
Ага, понятно. Ну, Николай спрашивает не совсем, вернее, совсем не по теме, но тем не менее, все-таки это вопрос к психотерапевту. Когда находишься в унылом полудепрессивном состоянии, прослушивание грустной музыки усугубляет его или, наоборот, помогает?
Вот... Знаете, это очень интересная тема для отдельного разговора. То есть то, как люди с помощью внешних культурных средств управляют своим внутренним состоянием эмоциональным. И оказывается, по исследованиям, что ребенок уже в 2 года умеет выбирать такой контент окружающего мира, который меняет его эмоциональное состояние. Например, если ребенку дать пульт, он находится в тревоге, он находит смешной канал, который будет менять его страх на хохот.
Ага, ага.
И немало других средств. Вот касательно конкретного вопроса, конечно, необходимо, если у человека есть там тоска, печаль по поводу какой-то реальной ситуации, необходимо ее пережить. Да? И вот эта работа переживания, она...
Сопровождение грустной
возможно,
музыки.
Возможно, под сопровождение грустной музыки будет более эффективно. Но в то же время нужно научиться это состояние в нужный момент переключать, чтобы не застревать.
Не утопать в этом.
Да.
Угу. Так, ну давайте еще один звонок успеваем прослушать. Пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Григорий меня зовут.
Да, Григорий.
Да, вот со всеми прошедшими множественными праздниками.
Взаимно, слава Богу.
А можно вот такую вещь сказать? Вот вы знаете, вот то, что сказали про то, что я тебе сейчас дам поможет, это как пистолетом. Если достал, то надо быть готовым. То есть, ну, как бы такой опыт жизненный, он показывает, что вот если ты говоришь кому-то, что я бы тебе сейчас, милый друг, вмазал, то надо быть готовым к тому, что этот милый друг, ну, в смысле, ты на него обиделся, он там тебе плохо.
Что он первым это сделает?
Не, даже не так. Что он скажет, а давай.
А-а-а.
Он, вот, надо быть готовым. Это
семья. Ну, тогда будет милая, хорошая потасовка, все разрядятся, все будут довольны, уйдут домой с синяками.
Я бы советовал читателю, то бишь, слушателю, да, все-таки соотносить весовую категорию.
Это правда. Иначе можно огрести. Да, спасибо большое. Вот Николай вас благодарит за ваш ответ. Ну, смотрите, у нас буквально остается 1,5 минуты. Наверное, нам надо как-то подвести итоги.
Знаете, вот резюмируя, мне хотелось бы сказать, что вот очень важно, как мы с вами выяснили сегодня, очень важно понять свои потребности. И потребность в любви, уважении, в заботе – это нормальные, естественные потребности человека. Потребность в уважении. Нужно принять себя с этими потребностями. И нужно показать своему социальному окружению, научить его без обид, без излишних ожиданий, спокойно и методично научить свое социальное окружение удовлетворять эти потребности. И с вниманием отнестись к потребностям своих окружающих, зная свои потребности, вам легче будет понять потребности вашего окружения. Зная то, как вы хотите, чтобы любили вас, вам легче будет понять, как окружающие хотят, чтобы их любили.
Категорический императив Канта.
Как они хотят, чтобы... Да, совершенно верно. Как они хотят, чтобы за ними... Как они заботились, да, за ними ухаживали и так далее. И если вы научитесь это делать, вернее, по мере того, как вы будете учиться это делать, вы будете чувствовать себя все более счастливым человеком. И будете уходить от тех невротических, в том числе психосоматически там болезненных симптомов, которые владели вами раньше.
Ну, то есть, по сути дела, мы можем сказать так, соразмеряйте здоровый эгоизм с альтруизмом и здоровее будете. И меньше у вас будет оснований беспокоиться о здоровье и бегать по врачам, которые в итоге вас все равно отправят к доброму психотерапевту, и вам все равно придется соразмерять, и все равно придется что-то с собой делать. Ну что же, огромное спасибо, Сергей, как всегда, было очень интересно. Друзья мои, я с вами не прощаюсь. Через несколько минут после интересных новостей мы продолжим наш с вами разговор. Ну и пока пауза. До свидания, Сергей.